Отец наш, Митрофан Николаевич Беляев, родился в крепостной крестьянской семье Землянского уезда Воронежской губернии. Святитель Митрофан Воронежский еще в то время не был причислен к лику святых. По-видимому, по этой причине имя отцу моему было дано в память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, день памяти 4 июня старого стиля. О детстве и ранней юности его я ничего не помню из рассказов его и его матери, бабушки моей Пелагеи Григорьевны, скончавшейся в 1908 году 9 мая в нашей семье. Знаю только, что после освобождения крестьян в родительской семье отца не было средств к существованию всех членов ее, так как земли было слишком мало, а всех братьев и сестер было 14 человек, из которых папа был младшим. Поэтому отец, которому пошел уже третий десяток лет, отправился искать счастье в Москву, конечно, пешком. Вместе с ним отправились еще два его брата. По дороге один по какой-то причине умер. Двое пришли, и отцу повезло устроиться молодцом, так тогда назывались рабочие при торговых предприятиях, при магазине «Мюра и Мерилиза», ныне первый центральный универмаг, на углу Петровки и Театральной площади. Работал он при мануфактурном отделе, и благодаря своим действительно большим способностям и работоспособности быстро продвинулся в продавцы-приказчики, затем стал заведовать мануфактурным отделом. Заработки его были очень хорошие, включая всякие наградные и поощрительные. Надо сказать, что в те годы Мюр и Мерилиз, англичане, фактически задавали тон в торговле всем более мелким фирмам во всей Москве и за ее пределами. Митрофана Николаевича знала вся мануфактурная Москва, и связи его были огромны. Не помню кто, но, кажется, Мерилиз всегда жил в Англии. Здесь был один Мюр, который предоставлял отцу неограниченные торговые права. Характер отца был крутой. Положение чрезвычайно возвысило его мнение о своих способностях. Подробностей не знаю, но только с Мюром у них произошла полная размолвка. Полагаясь на свои силы и связи, отец решил открыть свое дело. Знающие его другие предприниматели, недолюбливавшие чужака-англичанина, охотно предоставили отцу необходимый кредит. Дело шло прекрасно, но сколько времени, я не знаю, меня еще на свете не было. Однако Мюр не простил отцу. Войдя в сговор с кредиторами отца, он устроил так, что все векселя отца всеми ими были опротестованы одновременно, с расчетом, что отец не сможет их оплатить. Коварный расчет оказался верным, отец разорился совершенно. С тех пор до конца дней своих он мог работать только вроде коммивояжера на других. Я его только в такой роли и помню, хотя первые воспоминания мои касаются времени менее 5 лет моей жизни. Очевидно, да оно и естественно в подобном образе деятельности. Заработки отца бывали и отличные, бывали и из рук вон плохие. Помню, это, пожалуй, мое самое раннее детское воспоминание, был какой-то праздник. Мама меня поставила на стул и, одевая, сказала стоявшему тут папе, что мне надо бы купить сапожки. В раннем детстве я всегда любила носил сапоги-гармошкой. А папа отвечает, что не знает, что завтра есть будем, а не то, что сапожки новые купить. В то время мы жили отдельной семьей и только впоследствии стали жить вместе с родителями мамы. Папа был необыкновенно крепкого здоровья. Болел он, по его словам, только 2 раза в жизни. Первый раз он несколько месяцев лежал в больнице от ожогов, полученных на пожаре, когда он спас из огня ребенка. Родители ребенка оказались очень высоко поставленные люди, и папа получил большую награду – орден Станислава 3-й степени. Следует отметить, что у папы была неистощимая энергия, и он особенно ярко проявлял ее на пожарах, которых ни одного не пропускал, всегда активно помогая тушить огонь и спасать людей и имущество их. Весной в половодье он не отходил от Москвы-реки, спасая тонущих. Папа имел почетный знак «Общество спасения на водах», которого был одним из основателей. Второй раз он заболел раком пищевода и, промучившись года полтора, умер 60 лет от роду. Это было в ночь со 2 на 3 января 1903 года. Церковь отец любил, но любил он ее так, как большинство мирян того времени. Он не вникал в глубину христианского вероучения. Ходил во храм все праздники, наслаждался пением и диаконскими голосами. Замечательный протодиакон Успенского собора Шиховцов был его ближайшим другом и сотрапезником. Иначе, как Андрюша, отец его не называл. Таким же другом его был изумительный по красоте голоса и служения диакон Успенского собора Николай Павлович Росляков, умер пресвитером, который и отпевал его с епископом Григорием. Вместе с папой в церковь мы ходили всей семьей только к светлой заутрине, причем всегда нам предоставлялось в храме всех скорбящих радости правый клирос в пределе преподобного Варлаама Хутынского. За 2 дня до своей смерти папа велел привести к его смертному одру всех нас, 8 сынов и дочерей. Это было в ночь на Новый год. Всем нам дали по бокалу шампанского. Папа сам, конечно, не мог пить. Потом он каждого из нас благословил, перекрестил и поцеловал, прощаясь. Он хорошо сознавал, что умирает. Умер он со всеми христианскими напутствиями. У каждого человека в памяти всегда сохраняются отдельные эпизоды. Иногда они даже и не слишком значительные, но как-то так случается, что они врезались в память и остаются в ней до гробовой доски. Помню, стояли мы рядом с Колей на коленях у гроба папы, еще до выноса его в церковь. Шла панихида. Ни Коля, ни я не глазели по сторонам. Мы были глубоко затронуты смертью отца и с наклоненными головами стояли, опустив глаза долу. И вот я вижу, как крупные слезы падают на пол из Колиных глаз. Он стоял недвижим, не пытаясь ни остановить слез, ни вытирать их. В левых руках у нас были свечи, а правыми мы крестились. Чтение суток. Так называлось чтение суточного круга последований богослужений. Назначенный читать сутки, к концу чтения 9 часа становился слева от чтеца. По окончании чтения оба делали взаимные поклоны, и новый становился читать вечернюю на место прежнего чтеца. Все читалось только посреди храма. На клиросе не читалось ничего. Читались последовательно. Вечерня, повечерие с каноном Ангелу-Хранителю, канон Спасителю и Божией Матери и акафист читались старшими братьями, а акафист и акафистный канон – служащим иеромонахом. Полуночница, утренняя без канонов и кафизм, они читались другими, первый, третий и шестой часы. За обедней при раздаче антидора псалом «Благословлю Господа на всякое время» и кончались сутки чтением 9 часа. Разовые чтецы назначались – из старших братьев читать каноны за повечерием и за утренней, и шестопсалмия. Из средних братьев, в том числе рисофорных, апостол за обедней, пролог за утренней. Из послушников по преимуществу сутки, непраздничные, и кафизмы. По праздникам в трапезе читали поучения или сказания старшие братья, монотейные монахи. В данном случае читал, очевидно, отец Патрикий. По поступлению и по постригу он был старше некоторых иеродиаконов и иеромонахов. Почему он не имел священного сана, я никогда не выпытывал у него. Он действительно был несколько замкнутым, был старшим на правиле. Читал множество книг, иногда в словах бывал резок. Помню, что-то грубоватое сказал он отцу Нектарию, чем вывел его из равновесия. Это случалось на моей памяти 2 раза. Когда отец Нектарий расстраивался, он выражал свое неудовольствие особым способом, как и в этом случае. Тут же, в присутствии обидчика, он обратился к отцу Афанасию, тоже уже старый, и произнес: «Отец Афанасий, скажи отцу Патрикию, что он невежа», и быстро удалился. Впоследствии, когда отец Нектарий стал старцем, отец Патрикий пошел к нему с каким-то вопросом именно как к старцу. Вопрос какой-то был сложный, и отец Патрикий, как признавался, не думал, что отец Нектарий может его разрешить. Вернувшись от старца, он с изумлением сказал: «Как велика сила старчества! Отец Нектарий разрешил такой вопрос, который впору разрешить было бы только великому старцу». Читать отец Патрикий мог очень хорошо, так как всегда вникал в суть читаемого и проникался чувством. Вот это-то и поразило так брата. Отец Кукша. Из всех, кого я знал в Оптиной, самое лучшее и самое теплое воспоминание оставил во мне этот старый младенец. Когда мы поступали, он был монотейным монахом, четвертым по старшинству, Иоиль, Иов, Патрикий, Кукша. А потом иеродиаконом и иеромонахом, превосходный уставщик, начало полагал в Глинской пустыне еще мальчиком. Кротость, детская простота, строгость к себе, нежность к другим, усердие к службам – исключительные его черты. Сам и вид его был пленителен. Он со всеми был мирен, и его все любили. Особенно любил его батюшка Варсонофий. «Вечная тебе память, блаженный старче». О том, что Коля стоял на точке безразличия, когда думал о монашестве. Здесь утрировка. Безразличия, конечно, не было. Но, правда, брат относился к монашеству гораздо спокойнее, чем я. И я его тормошил, если так можно выразиться. Вот и вышло. Брат от брата помогаем, яко град тверд. Горе мое в том, что я середины никогда ни в чем не знал. Вот при таком сопоставлении со мной брату и пришла мысль сказать безразличие. Об отце Михаиле из чудового монастыря, который молился о нас. Речь идет о келейнике и личном письмоводителе владыки Трифона Михаиле Никифоровиче. В то время он только для формы носил рясу без клобука, но впоследствии он скончался отцом Митрофаном в сане игумена. Тетя Лара и Коля, которые приезжали к нам в Оптину. Мамина сестра Лариса Лаврентьевна Цветкова и Коля, Николай Николаевич, ее сын. Была и дочь Катя. Тетя Лара рано овдовела, ей трудно было. Николушка, сам себя в раннем детстве почему-то называвший Шкапчик, был не совсем нормален, но был добрым и хорошим парнем. Умер скоропостижно в метро. Пономарь отец Иван. Я с ним не один год работал на пономарском послушании. Жил он в келье внутри старого храма, налево от входа во храм. Хороший он был монах, рисофорный, и мы с ним ни разу не ссорились. В 1930-х годах он в сане игумена Иоанникия заезжал в Пушкино к отцу Михаилу Ежову. Жив ли он, не знаю. Пономарское послушание было для брата недолгим. Основное его послушание – письмоводитель батюшки. Отец Герасим, прекрасный инок, скончался иеромонахом Гамалиилом. Воля Господня в привлечении Николая Беляева к иноческой жизни бесспорна. К нему вполне приложимы слова Христовы. «Не вы меня избрали, но аз избрах вы». В самом деле, еще до поездки в Оптину, за несколько месяцев, Коля и мыслить не собирался о монастыре. Мысли его были совсем о другом. Братья мои Коля и Сережа вместе со всем классом за резкую демонстрацию были исключены из гимназии и с рядом товарищей готовились у нас на квартире к сдаче экзаменов на аттестат зрелости экстернами. Группа была небольшая, разнокалиберная. Много было и горячих разговоров, но много и пустой болтовни. Это все близко принимал к сердцу Коля, тогда как Сережа был более хладнокровным и занимался химией, которую чрезвычайно любил. А Колю все это стало заставлять более глубоко вдумываться в жизнь. Так наступило прошел 1905 год. Коля стал ходить в церковь Воскресения в Кадашах. Как-то я его спросил, почему он любит ходить туда. Я там до этого не был ни разу. Он мне признался, что ходит туда из-за одной барышни, который неравнодушен, и предложил мне пойти посмотреть на нее. Пошли. Барышня оказалась действительно прекрасная и внешне, и, по-видимому, внутренне, по своему духовному устроению. Но на меня вдруг напал ужас. Иначе назвать это состояние я не могу. Я ушел от всенощной и взял слово с Колей, что и он туда больше не пойдет. Он туда больше не ходил. О том, как брат пришел к монашеству. Он допускает некоторые неточности. Почему он, как и я, перестал ходить в свою приходскую церковь? По записи выходит, потому что был на всех озлоблен. Безусловно, это не так. Самого озлобления это не было, а было отпадение сердечного внимания, влечение ко всему мирскому. Что сомнения во многом, касающимся даже вопросов веры, были, конечно, верно. Об увлечении некоторой особой, с которой даже не был знаком, я уже писал. Порвано это было сразу. Путь наш к монастырю был совершенно ясен. В данной записи все излагается, как будто все с ним происходило в каком-то одиночестве, а это не так. Да и другие записи иначе освещают этот вопрос. Бесспорно, колебания у брата были до самого поступления, каких, как это ни странно, у меня совершенно не было, и я не колебался ни минуты. Все, кто мог, ежегодно ходили на покос в луга между Оптиной и Козельском. Я это тоже очень любил. Сначала я работал только с граблями, а потом с косой. Научился неплохо косить и никому не мешал, идя в косяке косцов. Некоторые были в балахонах, некоторые в длинных рубахах, а кое-кто и в подряснике. Во время покоса все трапезовали не в скиту, а в монастыре. Там пища была грубее, так как готовилась в большом количестве, а не на 50 человек, как в скиту. Она и по вкусу была очень отлична от скитской. Это разнообразило наш стол и имело своеобразную прелесть. Работали с раннего утра до позднего вечера. Хорошая это была пора. Иеромонах отец Анатолий при нашем поступлении жил в скиту. Его постоянно вызывали к посетителям, во множестве желавшим побеседовать с ним. Потому как только скончался духовник отец Савва, иеросхимонах, единственный схимник, носивший схиму открыто, и его келья в старой больнице при храме Владимирской Божией Матери освободилась, отец Анатолий был немедленно перемещен туда, где и старчествовал до конца дней своих, любимый всеми, в том числе и теми, которые между собой имели те или иные недоразумения. Истинно дивный был этот старец, вечная ему память. О товарищах брата двое застрелились. Помню, что застрелился один, фамилию его забыл, а другой после 1905 года был повешен, Морозов. Перерезан поездом был Саша Суворинский. Поехал летом на велосипеде к знакомым на дачу и при переезде через линию железной дороги попал под поезд. Его мать, Александра Федоровна, была просфорней в нашем храме. Жили они после смерти отца Саши, священника, довольно скудно. Родной дядя Саши, Сергей Федорович Богословский, у нас в храме в то время был диаконом. Впоследствии он был и священником у нас же в храме до смерти. Отпевали Сашу очень хорошо, не думаю, чтобы он был неверующим. Так просто по веянию времени говорил лишнее. Вместе с братом они готовились к экзаменам на аттестат зрелости. Мне он нравился. Епископ Никон Рождественский, годы жизни с 1851 по 1918, весьма выдающийся архиерей. Он не имел академического образования. Многие годы был иеромонахом в Троице-Сергиевой лавре, где и получил сан архимандрита. Энергии и ревности по вере был необыкновенный. Писал много, подписываясь «Троицкий инок». Был основателем издательства «Троицкий листок», листки, брошюры, литографированные образочки на бумаге и тому подобное. Митрополит Владимир испросил в синоде разрешение хиротонисать его в викарии себе, епископом Серпуховским. Вскоре он был переведен в Вологду, затем ушел формально на покой, а фактически для руководства издательской деятельностью лавры. Уже на покое в 1912 году получил сан архиепископа и назначен членом Святейшего Синода. Он созывал монашеский съезд, на котором были отец-архимандрит Ксенофонт и батюшка Варсонофий, и председательствовал на съезде. О том, что монах — это битые черепки, которые склеиваются только за гробом, батюшка много раз говорил, всегда, когда находила скорбь о своей неисправности. У брата была единственная крестница. Когда-то ее мать, Софья Егоровна Козлова, служила у нас няней, и они были с сестрой Любой неразрывными подругами. Когда она вышла замуж и родилась у нее дочь, то крестили ее Коля и Люба. После, овдовев, она еще раз вышла замуж и жила неплохо. Конца ее не знаю. Когда дедушка умер, Коле было не 11-12 лет, а шел 14-й год, а мне 12-й. Окамененного нечувствия у Коли и после не было, а была большая сдержанность. Посещение келей Божией Матерью через чудотворный образ ее Калужский происходило так. С пением тропаря и других священных песнопений молебных святую икону несли кто-либо двое из братьев в предшествии диаконской свечи или фонаря, если было ветрено, и в сопровождении иеродиаконов с кадилом и иеромонаха, иногда только иеромонаха, от одной келии к другой. Тут же было и большинство скитских братьев, в том числе и поющих. Войдя в келью, отслуживали ектению о здравии посещаемого, который прикладывался к святой иконе и окроплялся святой водой, так же и все в келии. Юродивый Митенька был непонятной для меня личностью. Меня уверяли, что это сын бывшего старшего келейника старца Амвросия и иеромонаха Михаила, который расстригся и женился. Так ли это уверенно, не могу сказать. Для истинно Христа ради юродивого он был слишком в почете, и для окружающих был источником обогащения. Такова была внешность этого по медицинскому определению ненормального человека, а внутреннего духа я не знаю, и высказать о нем какого-либо верного мнения не могу и не имею никакого права. Яша, Яня Васильев, был очень болезненным. У него было две дочери. Одна из них на его глазах еще маленькая утонула, и он спасти ее не мог. Другая дочь его, Таня, и сейчас жива, живет с матерью Соней, бывшей Камановой, теперь слепой. Я спрашивал у его сестер, правда ли, что Яня был безбожником. Они этого не подтвердили, сказали, что он умер верующим. При поступлении в скит нам был предоставлен отдельный корпус, золотухинский, из четырех комнат. Брата моя, Ивана Голанова, общая и с терраской. Корпус и сейчас цел, находится он в юго-восточном углу скита. Перешли мы в корпус, расположенный прямо на юг от алтаря Предтеченской церкви, сзади несколько юго-восточнее корпуса, в котором жил отец Нектарий. У меня было два окна, одно на запад и одно на север. У брата было одно окно на запад, печка общая. Интересна судьба маминого отца, а моего дедушки, Лаврентия Ивановича Швецова, умер 14 января 1902 года. Его круглым сиротою на улице подобрал некий гражданин и пристроил работать мальчиком в своей железной лавке на Балчуге. Был он одинок и, видя исключительную добросовестность и религиозность приемыша своего, завещал ему по наследству свою торговлю. Дела у дедушки шли очень хорошо, стало у него три лавки. Был он многие годы церковным старостой в храме святых Константина и Елены в Кремле, внизу на спуске, налево от Спасской башни. Сначала там долго был настоятелем отец Валентин Николаевич Амфитеатров, который очень-очень часто бывал у нас дома, даже и после того, как был переведен настоятелем Архангельского собора. Много раз он служил у нас дома всенощную, так как бабушка Мария Степановна, сколько я помню, по болезни не имела возможности никогда ходить в церковь. После отца Валентина в храме у дедушки и священником был отец Иоанн Васильевич Рождественский, который был так же близок к нашей семье, как и отец Валентин. В церкви святых Константина и Елены была дивная чудотворная икона нечаянной радости. Кажется, она сейчас находится в храме в Телеграфном переулке, и потому эта икона в нашей семье всегда была особенно чтима. Между прочим, в Кремле, тоже внизу, была церковь Благовещения Божией Матери на Житном дворе, у которой колокольней служила одна из башен Кремлевской стены. В этой церкви тоже была чудотворная икона «Нечаянная радость», которая сейчас в храме Ильи Обыденского. Дедушка был очень благочестив и богомолен. После его смерти в конторке, за которой он сидел в лавке в маленькой комнатке, нашли несколько псалтирий, зачитанных до полной негодности. Много раз к нам привозили из Успенского собора святыни «Гвоздь Господень» и «Ризу Господню». Когда светили воду, то святой гвоздь опускали в нее. Однажды, когда все духовенство после молебна сидело за столом, я в другой комнате, где перед тем служили, подошел к столу со святынями, внимательно и подробно рассмотрел под стеклом ризу Господню, а ковчег, в котором находился святой гвоздь, открыл. Гвоздь вынул, внимательно изучил, поцеловал и снова положил на место. Было это, когда еще дедушка был жив, так что мне было не более 10-11 лет. Все это я проделал не с дерзостью, а с истинным благоговением. К нам дедушка был всегда добр, хотя и строг. Запомнились мне его некоторые слова. Так, например, он говорил, что чужая копейка, внесенная в дом, как пожар, сожжет его. Говорил о том, как неправильно иногда говорят, не обманешь, не продашь. «Я вот», — говорил он, — «за всю мою жизнь никогда никого не обманул ни разу, а дело мое шло всегда лучше, чем у других». Дедушка проболел перед смертью примерно полгода и тихо скончался, так же, как и папа, от рака, только в желудке. Кончина его была истинно христианской. Бабушка Мария Степановна скончалась через полгода после дедушки. Она была очень больна много лет, живот ее был необычайно огромен. Когда она сидела, то он лежал у нее на коленях, как шар. После смерти мама надела на нее подвенечное платье, и в гробу она лежала тоненькая, как девочка. Была она очень нервная и с некоторыми причудами. Были у нее выделяемые ею из всех любимцы: старшая сестра Любочка, Коля и я. Помню, что она хотела, чтобы я, сидя около нее, гладил ей руку, а мне хотелось бегать, играть. Умерла она летом на даче, 31 июля. Однако я терпеливо сидел у нее, даже еще накануне смерти. Умерла она тоже тихо, по-христиански.